Теории и практики на Радио ВОС.
Словосочетание «физика высоких энергий» знакомо многим, а вот фраза «химия высоких энергий» звучит экзотически. Хотя с реакциями, попадающими под это определение, мы имеем дело каждый день. Почти все знают, что если какой-то процесс протекает слишком медленно, то систему нужно подогреть, но это не единственный способ. Больше энергии содержится в рентгеновских лучах. Под их действием могут образовываться необычные, очень активные частицы. Для их стабилизации требуются специальные вещества-матрицы и очень низкие температуры. Отличие радиационной химии от радиохимии и фотохимии, кинетика против термодинамики и виды спектроскопии. Об этом новая лекция «Химия высоких энергий. Замороженные реакции», любезно предоставленная Радио ВОС проектом «Теории и практики». www.theoryandpractice.ru.
Добрый вечер, меня зовут Ваня, я работаю в лаборатории химической кинетики, кафедре химической кинетики химфака МГУ и занимаюсь фотохимией катион-радикалов, гетерозаклических соединений. В общем, задача этого вечера в том, чтобы вам стало хоть немножко понятнее хотя бы слово фотохимия и слово катион-радикалы.
Иван Сорокин, химик, преподаватель курса физической химии на биологическом факультете МГУ.
Давайте сначала немного поговорим в целом. Значит, если в общем, тот раздел химии, которым я занимаюсь, называется физическая химия. То есть это не изучение реакций как таковых. То есть вот как любят все. Вот я уверен, что какая-то часть людей в этом зале наверняка представляет себе работу химика как смешивание цветных жидкостей в пробирках. Ну вот, это не такая химия совсем. Хотя цветное тут будет кое-что. Это не тот раздел химии, который изучает реакции как таковые, а тот раздел химии, который изучает физические закономерности их протекания. То есть описываются реакции при помощи уравнений, грубо говоря, из физики, из математики и так далее. И предсказывается там, как они могут пойти, как они не могут пойти. Два как бы основополагающих раздела физической химии – химическая термодинамика и химическая кинетика. И они, в общем, достаточно давно находятся в таком интересном взаимодействии. Значит, химическая термодинамика описывает начальное и конечное состояние системы. То есть мы можем ответить на вопросы, что происходит в системе. И вообще говоря, происходит ли что-либо в системе. Это вот главные вопросы термодинамики. В свою очередь, кинетика занимается не начальным и конечным состоянием, а тем, что между ними. Собственно, протеканием химической реакции. Отвечая на вопрос не что, а как. Как именно происходит эта реакция. И, в общем, физическая химия, ну, относительно молодая наука, то есть серьезно начали этим заниматься где-то в середине 19 века, прям так вот с применением математического аппарата серьезного. И какой-то путь между двумя этими дисциплинами был найден не сразу. Но то, чем я занимаюсь, это как раз объединяет в себе очень наглядно как раз и подходы химической термодинамики, и подходы классической химической кинетики. То есть мы при помощи анализа изменений энергии в системе, а энергия, в общем, это ключевое слово для всего нашего мира, и в том числе для химии, мы при помощи анализа изменений энергии смотрим на то, как может протекать, как именно протекает реакция. Давайте сейчас немножко вам расскажу о том, что вообще, как будет устроена лекция. Значит, сначала я, уже разобравшись с какими-то фундаментальными вещами, расскажу вам о том, откуда берется вообще понятие химии высоких энергий. Потом мы с вами поговорим о том, на какие разделы она подразделяется. Затем я вам расскажу про инструментальные методы химии высоких энергий, которые лично я применяю в своей работе, хотя их, в общем, больше, очевидно. И потом небольшой кусок про, собственно, мой эксперимент, мою работу. Значит, это так называемый профиль реакции. Вот у нас есть по оси Х некая координата реакции. Нам не очень принципиально, что это. Но, например, это может быть некое расстояние. Например, расстояние между двумя атомами. Например. Или, например, угол. Вот там поворачивается там как-то одна связь химическая относительно другой. Там тен-тен-тен-тен. Вот такая координата. Значит, по оси Y у нас энергия. В общем, по эти, которая будет красной нитью идти через всю лекцию. И на этой диаграмме видно изменение энергии в ходе реакции. То есть термодинамика здесь в том, что мы видим начальную энергию системы и конечную энергию системы. А кинетика в том, что мы видим путь некий. Да? Вот холмик вы видите. Это путь некой реакции. И как в жизни, для того, чтобы попасть в какое-то более выгодное место, а поскольку энергия понижается, это более выгодное место, нам нужно преодолеть препятствие, так и вот в химии, собственно, очень наглядно. Нам нужно преодолеть этот энергетический холмик. И эти все геологические аналогии не пришли, само собой, мне первому в голову. И вот все эти вещи, они используются как термины в описании поверхностей потенциальной энергии, профили реакции. То есть, буквально, это я не сейчас придумаю, правда, такие термины есть. Есть долина реагентов, есть долина продуктов, и чтобы попасть из одной в другую, нужно пройти через пик. Собственно, к чему я это? Нам эта аналогия геологическая поможет и дальше, для того, чтобы понять, что есть химия высоких энергий. Значит, как дело обстоит в традиционной химии? Ну, все знают, ну, традиционно в кавычках, да, все знают, что для того, чтобы что-то пошло побыстрее или вообще прошло, нужно погреть систему, например, да. Что мы делаем, когда мы греем, не знаю, чай с сахаром, да, то есть вот как бы в холодной воде сахар хуже размешивается. Ну, это грубая аналогия, но вы понимаете. Мы подогреваем систему, мы сообщаем ей энергию дополнительную для того, чтобы она могла перевалить вот через этот холмик, через этот барьер. И в традиционной химии это как будто бы такой вот альпинист, который самолично, значит, с киркой и рюкзаком за спиной переходит через вот опасный горный перевал. Таких реакций, ну, пожалуй, скажем, что большинство, да, которые там вот стоит погреть немножко, и оно все пройдет. Но есть и другие реакции. Например, представьте себе, что вот этот вот холмик очень-очень большой, например. Ну, это не единственный случай, но такой самый наглядный. И вот как-то не получается взять его наскоком одному альпинисту. В дело вступает химия высоких энергий. Представьте себе, что над холмом есть другой путь. И как бы, чтобы попасть в эту долину, сначала нужно подняться как бы на новую тропинку каким-то образом. Ну, давайте вот, вот мне нравится аналогия с фуникулером. Значит, и потом пройти над холмом, а не по холму, и спуститься вниз снова. Вот в этом есть вся суть химии высоких энергий, которая работает, сейчас, внимание, будут вводиться термины, не с основными состояниями, а в том числе работает с возбужденными состояниями, когда у нас есть один холм, и, грубо говоря, над ним еще какая-то тропинка. Значит, химики делают это в возбужденном состоянии. Ну, это неправда, потому что большинство химиков не делают это в возбужденном состоянии. Но я как раз занимаюсь возбужденными состояниями. Вот у нас есть некоторый путь внизу, и есть еще дополнительный путь вверху, который более выгоден с точки зрения того, чтобы попасть в ту точку конечную, в которую нам нужно попасть, но при этом для того, чтобы его пройти, нам нужно очень много энергии. Откуда вообще можно взять много энергии? Ну, это такой, на самом деле, может показаться сложный вопрос, но если вдуматься, то достаточно тривиальный. Значит, в электромагнитном излучении, в частности, в свете, энергии очень много. Ну, свет — это не единственный вид электромагнитного излучения, в том числе есть рентген, ну и, ладно, и много чего другого. Значит, всеми реакциями под действием всех этих вещей занимается химия высоких энергий. Еще раз, химия высоких энергий — это когда мы идем не по горе, а над горой. Для этого нам нужно много дополнительной энергии, которую мы получаем откуда? Например, из света, например, из рентгена. Значит, и вот это то, что над горой, называется возбужденное состояние, возбужденная частица, возбужденная молекула, атом и так далее. Теперь немножко про разделы химии высоких энергий. Значит, существует три основных раздела химии высоких энергий. Значит, фотохимия — это не реакция в фотоаппарате, как часто правда, многие думают, это реакция под действием света, фотосвет. Значит, фотохимию здесь символизирует зеленый фонарь, у которого из кольца зеленый свет вылетает, если кто не знает. Значит, традиционную химию символизирует Супермен со своим рентгеновским взглядом, а плазмохимию символизирует плазмоган из игры Halo Combat Evolved. Начнем с радиационной химии, потому что, в общем, практика показывает, что это нечто более непонятное на каком-то интуитивном уровне. Первое, что хочется сказать про радиационную химию, значит, все сейчас услышали корень радиация и, видимо, немножко испугались. Значит, радиационная химия и радиохимия — это разные вещи. Радиохимия занимается реакциями распада радиоактивного. То есть у нас есть превращение ядер. Да? Вот то, что происходит в реакторе АЭС, это описывается, то есть этим занимается радиохимия. А радиационная химия, в свою очередь, действительно работает с ионизирующими излучениями. То есть все излучения, которые, все виды электромагнитного излучения, ну не только электромагнитного, которые вызывают появление ионов в веществе, они называются ионизирующими. Например, это рентген. Например, это пучки электронов. Разные вещи. Так вот, радиационная химия работает с этими излучениями, но они не вызывают появления радиоактивности в веществе. То есть как раз-таки это теоретически возможно, но радиационная химия работает с такими дозами, да, ну, все помнят слово доза, там, дозиметр, с такими дозами, при которых невозможно получить наведенную радиоактивность. Так что на самом деле это хоть и необычная химия, но при этом не занимающиеся превращениями ядер, в отличие от радиохимии. Значит, когда мы теперь, надеюсь, с этим разобрались, немножко поговорим про то, что происходит при облучении какого-то вещества ионизирующим излучением. Значит, образуются всякие довольно чудесные вещи. Вот у нас есть некоторая молекула. В веществе у нас при, например, облучении рентгеном образуются свободные электроны, образуются возбужденные молекулы, вот про то, что мы уже немножко говорили, и образуются катион-радикалы, реакциями, которых занимаюсь я. Это такие достаточно необычные частицы, не тривиальные, у которых есть и заряд положительный, вот он, и неспаренный электрон. То есть у них есть свойства и катиона, и радикала, частицы с неспаренным электроном. И при этом у них еще и за счет вот этой вот необычности свойств есть, они могут вступать в такие реакции, в которые не вступают ни катионы, ни радикалы. Что еще важно знать про радиационную химию? Облучение, например, рентгеном вызывает возникновение пространственных структур в веществе, у которых есть всякие смешные названия. Блоб, а это шпора, по-английски spurs. Это именно что особенность радиационной химии, потому что при облучении светом, хотя фотохимия тоже относится к химической энергии, у вас пространственных структур в веществе так сразу возникать не будет. В радиационной химии это происходит всегда.
Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
Химия высоких энергий. Замороженные реакции. Полную видеоверсию лекции вы сможете найти на сайте проекта «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru/videos.
Значит, вы удивитесь, но радиационная химия применяется и в быту, ну, в условном быту, в высокотехнологичном быту. Например, на различных водоочистных станциях, ну, в основном не у нас в стране, если честно, но тем не менее. Радиационная химия применяется для очистки воды. Например, в результате радиолиза, то есть реакции под действием рентгеновского излучения в воде, образуются радикалы OH, которые, как многие, возможно, знают, потому что об этом постоянно говорят в рекламе косметики, там, про продукты тоже. Они очень активные, соответственно, они там вступают в различные реакции, которые выводят всякую дрянь из воды. Это правда. И в том числе еще отдельный вопрос, что при помощи ионизирующих излучений можно восстанавливать ионы металлов И таким образом тоже можно ощущать воду, то есть вы вот светите рентгеном на стакан, и там выпадает маленький остаточек свинца. Ну, буквально, такой может быть. Еще что. Значит, при помощи действия рентгена можно что-то заполимеризовать. То есть у вас есть некоторый, например, раствор, в котором содержится мономер, структурная единица полимера. Вы облучаете его, хопа, и у вас полимер. Это, кстати говоря, чуть ли не самое популярное, ну, из промышленных применений. Также методы радиационной химии можно применять для получения всяческих веществ, которые вы не получите никаким другим способом. Например, соединение благородных газов, которые, как я тоже думаю, все помнят со школы, более-менее ни с чем не реагируют. Применение рентгена в синтезе соединений благородных газов сильно увеличило диапазон этих веществ, которые удалось получить. Но с радиационной химией на этом, я думаю, все. Теперь немножко про фотохимию, где все понятней. Хотя бы то, что мы, с чем мы имеем дело в нашей обычной жизни. О чем мне хочется вспомнить в связи с фотохимией? Это цветовой круг. Но это не тот цветовой круг, к которому привыкли там художники, например, или дизайнеры. Здесь исключены цвета, которых на самом деле не существует. Розовый. Потому что розовый — это синтетический цвет. И сейчас я объясню, почему. Вот смотрите. Ну, хотя бы потому, что его нет в радуге, да? Его не зря нет в радуге. А почему его нет в радуге? Значит, в видимом свете каждому цвету соответствует своя энергия, своя длина волны электромагнитного излучения. Это связанные вещи. И вот мы идем от 700 нанометров. Это край видимого спектра. То, что человек может воспринять своим глазом. Вот у нас тут красный. Идем до другого края, 420 нанометров, где у нас, собственно, фиолетовый. И у нас постепенно уменьшается длина волны и увеличивается энергия. Зачем мне, как фотохимику, нужен такой цветовой круг? Реакция по действиям света проходит только когда свет поглощается. Как вы знаете, если вы пользовали когда-нибудь цветовой круг, по нему можно определять дополнительные цвета. В контексте фотохимии что это значит? Если у меня образец оранжевый, то он будет поглощать синий свет. Соответственно, наоборот, если мой образец темно-синий, он может поглощать желтый свет. Таким образом, облегчается немножко как бы какие-то экспериментальные вещи. Уже глядя просто на цвет образца, можно определить, какой свет он будет поглощать. А если образец не поглощает свет, значит, в нем не может происходить реакции. Это, вот, собственно, основной постулат фотохимии. В этом плане здесь все немножко сложнее, чем в случае радиационной химии, потому что там просто как бы облучил рентгеном и доволен. Хотя, конечно, нужно подбирать какие-то параметры, но реакция точно пройдет. А тут не всегда так. Но, с другой стороны, давайте я сейчас скажу одну вещь, которую я тоже хотел сказать. Про радиационную химию, потому что вот энергии рентгена существенно больше, чем энергия света. Многие думают, что это просто вот там жаришь рентгеном, и там вообще все, что можно, проходит. На самом деле, достаточно специфический метод, именно потому, что за все ответственны вот те три вида частиц, которые образуются в момент первого облучения. Поскольку они образуют пространственные структуры, поскольку там может происходить их путешествие некоторое по веществу, и энергии излучения определяется там, насколько они там далеко проникнут, насколько будет больше там возбужденных молекул по сравнению с катион-радикалами. Поэтому реакции могут быть очень-очень специфичные. Так что не надо думать, что это такая дубина от химии. Да, извините, немножко отвлекся. Теперь вернемся к фотохимии. Значит, примеры фотохимических реакций здесь как бы вдаваться в какую-то эзотерику не нужно, потому что вы все их просто знаете. Значит, самая известная фотохимическая реакция — это фотосинтез, без которого, ну, как бы, нас бы тут всех не было. Не знаю, что еще надо пояснять. Аналоговая фотография. Значит, вся аналоговая фотография построена именно на этом. Какие-то реакции на пленке, ну, не на много на чем, в зависимости от метода фотографии, под воздействием света. Ну, и тоже фотохимический процесс, над которым многие не задумываются насчет того, что он фотохимический, это веселые вот glow sticks, как по-русски-то даже не знаю, извините, которыми все машут в клубах. Вы помните, что для того, чтобы они начали работать, их нужно сломать, да? Таким образом, вы ломаете контейнеры с реагентами, они вступают в реакцию, и в ходе этой реакции выделяется свет. Этим тоже, это называется люминесценция, и этим тоже занимается фотохимия. Ну, в общем, надеюсь, что тоже стало немножко понятнее про это. Теперь мы немножко отвлечемся от химии высоких энергий и поговорим про еще один раздел химии, который имеет прямое отношение к моей работе. Это химия низких температур. Я работаю в жидком азоте, температура кипения которого минус 196 градусов Цельсия. Это довольно мало. Давайте вспомним нашу геологическую аналогию с холмами и долинами и про сложный перевал и обсудим, для чего вообще может быть нужна низкотемпературная химия. Но представьте, что у вас есть какие-то очень активные частицы. Например, как катион радикала. Они очень активны, у них есть и заряд, и неиспаренный электрон. То есть, как бы сразу не два реакционных центра, а две какие-то вещи, от которых хочется избавиться частицы. И они вот прям очень-очень быстро реагируют при комнатной температуре, так что вы вообще ничего не увидите обычными методами. Значит, опять же, все знают, что если чтобы реакция... Если хочешь, чтобы реакция пошла быстрее, нужно систему погреть, то для того, чтобы реакция пошла медленнее, нужно систему охладить. Но вопрос в том, что просто как бы поставить систему в холодильник и рассчитывать на то, что все получится, в данном случае не выйдет, потому что частицы очень-очень активные, напоминаю. Значит, тут и вступает в дело химия низких температур, реакции при... Ну, то есть не реакция, а стабилизация этих вот частиц, катион радикалов, при температуре кипение жидкого азота. Здесь не фуникулер, мы снова возвращаемся к аналогии с альпинистами, но в данном случае представь себе, что альпинисты, конечно, очень хотели бы перейти этот перевал, но его занесло к чертям и не получается пройти. То есть они идут туда, но и приходится идти обратно, потому что ну, тяжело слишком. И, собственно, альпинистам-то, то есть катион-радикалам, может и плохо от этого, но нам хорошо, потому что нам нужно их стабилизировать так, чтобы термических реакций, то есть под, просто под влиянием тепла, не происходило. А нужно, чтобы происходили реакции только под действием света. Вот для этого нам все это и нужно. Все разделы физической химии, которые частные, которые имеют отношение к моей работе, я вам рассказал. Значит, традиционная химия, здесь при том, что мы при помощи и под воздействием рентгена получаем катион-радикалы. Химия низких температур тут при том, что мы стабилизируем катион-радикалы, причем в специальных так называемых матрицах. В моем случае это растворы фреонов, которыми все друг друга пугают на конференциях по глобальному потеплению, но вы не пугайтесь, пожалуйста, у нас очень маленькие объемы. И фотохимия тут при том, что, собственно, я изучаю реакции катион-радикалов под действием света.
Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
Химия высоких энергий. Замороженные реакции. Полную видеоверсию лекции вы сможете найти на сайте проекта «Теории и практики». www.theoryandpractice.ru/videos.
Про практическую часть. Свет, значит, попадает на образец, который вставлен в сосуд Дюаре. Ну, это научное название термоса. Сосуд Дюаре с жидким азотом. Вот он кипит вовсю. При помощи стеклянного фильтра, значит, выделяется определенный цвет света, то есть определенная длина волны. А ртутная лампа, потому что как бы там внутри ртуть, и, значит, мы на нее действуем током, чтобы она начала светиться. Буквально довольно. А вот тут, а слева вот тут представлена вакуумная установка, на которой мы, собственно, готовим образцы. Потому что, как вы понимаете, нам важно, чтобы реакция чего-то конкретного проходила, а если над раствором, например, будет хоть немножко кислорода, то реакция уже будет, например, идти с радикалами или там чем угодно, полученным из кислорода, который был в этой ампуле. Поэтому мы откачиваем эти растворы под вакуумом. Значит, каким образом, ну вот вы видели, как бы я провожу реакцию, каким образом мы ее изучаем-то, собственно. Как я обещал, инструментальная часть. Значит, это два вида спектроскопии. ЭПР-спектроскопия и УФ-спектроскопия. Значит, ЭПР расшифровывается как электронный парамагнитный резонанс. Звучит страшно, но сейчас, подождите, будет менее страшно, надеюсь. Спектрометр, в котором ее как бы главная часть, это здоровый магнит. Ну, реально здоровенный. Собственно, туда помещается образец. И, в общем, неважно как, но это магнитное поле действует на неспаренный электрон, который есть вот в катион радикале. И мы можем это регистрировать, вот это вот воздействие. Этим методом можно, соответственно, изучать все вещества и частицы, в которых есть неспаренные электроны. То есть это радикалы, катион радикалы, анион радикалы. То есть когда у нас не положительный, а отрицательный заряд. Соединение переходных металлов, то есть это медь, железо, молибден, никель и туча еще. Или, например, стабилизированные в веществе электроны. Такое тоже бывает. Про ЭПР-спектроскопию мне хотелось бы рассказать небольшую историю. ЭПР-спектроскопия напрямую связана с EMR-спектроскопией, которую, если кто-то и не знает по названию, но все абсолютно, поскольку все абсолютно смотрят медицинские сериалы, знают ее дочку, магнитную томографию. Евгений Константинович Завойский, первооткрыватель ЭПР, значит, в веществе. Все другие люди, которые открывали вместе с ним магнитный резонанс в те же годы, то есть это с конца 30-х по конец 40-х, все получили Нобелевскую премию. Завойский не получил. И, в общем-то, очевидно, что его имя неизвестно не только за границей, но и у нас, так как оно должно быть известно, поскольку это действительно один из важнейших химиков и физиков тоже. Ну, физиков в меньшей степени, поскольку этот метод больше используется, оба этих метода больше используются в химии. Но, тем не менее, вот в России 20 века. И я искренне надеюсь, что когда-нибудь вот это имя будет более известным, чем сейчас. Значит, почему так получается? Ну, как бы много причин есть. Соответственно, подковерная борьба в Академии наук тех лет. Желание более старших товарищей из более важных научных групп, не Казани, там, а Москвы, Ленинграда, получить что-нибудь. Ну, в общем-то, и получали в те годы, как вы знаете, Нобелевскую премию. Много чего. Как бы то ни было, это важнейшее открытие остается, как сказать, недопонятым в массах, даже на родине. Теперь ко второму методу, которым я пользуюсь, это УФ-спектроскопия. УФ расшифровывается как ультрафиолетовый, то есть это ультрафиолетовый свет, но на самом деле такое немножко запутывающее название, потому что УФ не только ультрафиолетовый свет применяется в спектроскопии, но и видимый свет. Здесь, в этом методе, все основано на том, что, как мы уже обсуждали, вот когда говорили про фотохимию, вещество или там раствор, какая-то система поглощает свет. Соответственно, и на свет с разными энергиями поглощается по-разному, что и там иллюстрировалось в цветовом круге. Как бы диапазон систем, которые можно изучать этим методом, он очень большой, конечно. Гораздо больше, чем ЭПР, но это такой менее специфический метод. Потому что, на самом деле, конечная цель любой работы, связанной с химической кинетикой, это определение механизма. То, о чем я говорил в самом-самом начале. То есть определение пути реакции. Как эта реакция проходит. Ну вот, собственно, путем анализа спектров ЭПР и ОФ мы определили механизм. Вот приведен механизм реакции под действием рентгеновского излучения в случае вот такого вот вещества. И то, как под действием света тоже все происходит. Значит, у нас происходит под действием света с одной длиной волны превращение одно, а под действием света с другой длиной волны превращение обратное. И, в общем-то, это как раз-таки очень интересный результат, потому что подобного рода превращений до этого для катион-радикалов не видели.
Вещество облучается рентгеном, после чего засовывается в жидкий азот, после чего с ним проводят какие-то реакции.
Да.
А вот время жизни вот этого соединения, которое получается в замороженном состоянии, то есть сколько он живет?
Ну, у катиона радикалов бывает очень разная стабильность. Но вот то, чем я занимаюсь гетероциклическими соединениями, это когда у нас есть ну, формулы в виде, ну, как бы замкнутые, да, вот это циклы. А гетероцикл, значит, что там есть какой-то внутри вот этого цикла атом, который не углерод, атом кислород был. Вот. Ну, как бы, вот если облучить и поставить в азоте и нормально хранить, то реально может месяц жить, там, или там два месяца, если все хорошо.
Ну, то есть их можно заготовить впрок, и потом, значит, делать...
Но это не очень удобно, потому что они как бы нужны вот такие вот там... Ну, как бы хранить не то чтобы очень удобно. Обычно готовятся впрок сами, ну, как бы образцы ампулы. А облучаются они, если порциями, то небольшими. Просто потому, что термические реакции, то есть реакции, которые просто идут в азоте, они, мы хотя ими и пренебрегаем, но они все равно как-то идут. То есть лучше так не делать просто для чистоты эксперимента. И даже это не потому, что что-то с катион-радикалами происходит, но просто при облучении... Вот есть вот фреон. Во фреоне тоже что-то получается. И оно тоже может чуть-чуть реагировать. И это может быть невыгодно.
Второй вопрос. Он, на самом деле, экспериментальный вопрос, который всегда задают ученым, да? Зачем нужно? То есть я понимаю, что вот исследуется какое-то вещество, которое меняет свой цвет при облучении различными длинными волн. Ну вот куда его можно было бы применить вот, при тех же самых криогенных условиях?
Ну, длинный вопрос для оформления гранта в Российский фонд фундаментальных исследований будет звучать так, что это, ну, понимаете, катион-радикалы, интермедиаты, ну, в смысле, промежуточные продукты очень многих реакций и вообще, вот как бы только сейчас оформлены методы, раньше там так не получалось, потому что мы еще все теперь можем так обсчитывать хорошо. Ну, если, ну, честный ответ, потому что интересно. Как бы, да. То есть практического применения здесь искренне нет. То, что я могу сказать насчет практического применения, что изучение подобных процессов с очень активными частицами, как бы вот, которые как-то стабилизированы, помогает понимать другие механизмы разрушения, которые нам встречаются. Например, каких-то биомолекул. Вот в биомолекулах тоже же какие-то гетероциклические части есть. Только там все гораздо сложнее и гораздо объемнее. На таких простых системах вот как-то можно освоиться, понять, какие вообще виды реакции бывают с такими частицами. Опять же, не знаю, насколько подробно, могу еще говорить. Просто меня в данном случае лучше останавливать.
Нет, нет, понятно. Просто можно себе придумать какие-то, возможно, применения для вещества, которое вот меняет свой цвет при различном облучении. Но, с другой стороны, ну, здесь специфические условия.
Ну, здесь же не вещества. Здесь, получается, частицы в очень-очень маленьких концентрациях. То есть стабилизация при низких температурах... Стабилизация происходит не только потому, что все при очень низких температурах, но и потому, что растворы так устроены, что все эти частицы разнесены друг от друга в пространстве. Вот жесткая система, где они не могут пробраться друг к другу, например, и таким образом прореагировать друг с другом. И очень низкая концентрация самих частиц, которые мы изучаем, ну, по сравнению с привычными всем концентрациями, это как раз важный момент в методе всем.
А вот сколько, вот, если бы не замораживали их, сколько бы они... времени заняло развалиться у этих вот радикалов?
Сейчас главное не ошибиться, потому что это может увидеть мой научный руководитель и расстроиться. Ну, опять же, где? Вот в жидком растворе или в газе?
И в том, и в другом, скажите?
Ну, не знаю. В любом случае не больше наносекунды где-то. Там 10 минус 8, может быть, секунды.
А вот вы говорили про переключатель. Вещество А в Б при одной длине волны,
да.
Из Б в А при другой.
Да.
Но в вашем случае это нестабильно, поэтому весело, но не очень практично. А есть ли вещества, которые это делают долго и используются где-нибудь?
Сколько угодно. Фотоэлементы, вот, например, на этом основаны. То есть, что у вас что-то там... вот вы закрыли свет, и там оп, какое-то там... что-то там случилось такое, что вода теперь течет. Ну, то есть, обратимых реакций под действием света, не знаю, тысячи, сотни тысяч, я не знаю, но просто надо понимать, что то, что, чем занимаюсь я, это некоторая экзотика, а фотохимия — это огромный, огромный раздел вообще всей химии. И, то есть, какие-то вещи, которые вы, возможно, не ожидаете, что являются фотохимией, они... являются. Ну, то есть, там, не знаю, там вот выцветание упаковок и пластиковых пакетов на солнце. Это тоже фотохимия. Поглощает свет, краситель.
А почему вот надо облучать именно какой-то определенной длиной волны? Если ты облучаешь белым светом, у тебя там как бы присутствуют все длины волны.
Может быть так, что если ты светишь в одно место, то идет одна реакция. А светишь в другое место, идет другая реакция. Если светишь и туда, то получается не нечто индивидуальное, а какая-то смесь.
Вот. Такой вопрос, собственно, по эксперименту ты смотришь, строишь профиль реакции, правильно?
Нет, про профиль реакции я рассказывал, ну, просто я вас не хотел очень сильно отравлять экспериментом. На самом деле я строю так называемую кинетическую кривую. То есть это то, как изменяется количество этих частиц в зависимости от времени облучения светом.
Потом
и отсюда уже определяются параметры реакции.
Соответственно, соотносишь это с чем-то. То есть как ты оцениваешь
это? Я это соотношу с... Соответственно, ну, определяются какие-то... даже не знаю, сейчас боюсь напугать словами. Постараюсь не напугать. Значит, помимо механизма, один из главных результатов такого эксперимента — это такая вещь, как квантовый выход реакции. Квант — это как бы кусок света, да? То есть вот сколько... Он, ну, как бы квант света, называется еще фотон, да? Вот квантовый выход — это то, сколько у вас частиц прореагировало на количество поглощенных фотонов, да? То есть не каждый поглощенный фотон вызывает реакцию. Соответственно, если он вызывает реакцию, то это хорошо. Соответственно, максимальный квантовый выход один, может быть, собственно. И мы строим кинетическую кривую для того, чтобы определить из нее квантовый выход реакции.
Собственно, вопрос, как ты понимаешь, что этот эксперимент с этой кривой, он как бы лучше, чем другой эксперимент, где ты пытаешься строить кривую, но отличающуюся.
Как всегда бывает в науке, линеаризации. То есть получается хорошая прямая, здорово. Не получается хорошая прямая. Ищем, какой метод подобрать, чтобы получилась хорошая кривая, прямая из кривой.
Вы слушали лекцию Ивана Сорокина «Химия высоких энергий. Замороженные реакции». Полная ее видеоверсия находится на сайте проекта «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru/videos.